на детском острове. Передача из Петербурга.
Ожерелье мудрости.
Здравствуйте, дорогие ребята! С вами Марианна Никольская, и сегодня мы с вами ведем наш репортаж прямо из музея этнографии, который находится на площади искусств рядом с Русским музеем. Мы пришли на выставку «Библейские образы в традиционной культуре народов России». И вместе со мной на выставку пришли мои юнкоры. Представьтесь, пожалуйста, ребята.
Меня зовут Тихон Бираев.
А меня Маргарита Лебедева.
Очень приятно. Ну а я Марианна Никольская. Ребятки, вы что-нибудь слышали о библейских образах? Как вы себе это представляете? Что это такое?
Я думаю, библейские образы – это животные, которые что-то обозначают. Допустим, рыба – это символ жизни, а петух – символ рассвета.
А где они встречаются? В какой книге вы их можете встретить?
В библейских рассказах.
В Библии.
Я с вами согласна. Но давайте все-таки зададим этот вопрос специалисту и куратору выставки, научному сотруднику Российского этнографического музея Любови Геннадьевне Ганиной. Она сегодня вместе с нами и готова вам все рассказать. Здравствуйте, Любовь Геннадьевна.
Всем добрый день. Рада приветствовать вас в Российском этнографическом музее на выставке «Библейские образы в культуре православных народов России». Ребята, давайте начнем с начала нашей экспозиции, которая посвящена самому первому этапу, описанному в книге «Бытия», то есть к сотворению мира. Давайте пройдемся со мной. Скажите, пожалуйста, что вы сейчас видите? Что перед вами?
Табурет. Я тоже думаю, что это табуретка.
Или, может быть, это гончарный круг?
Абсолютно верно. Это гончарный круг. Дело в том, что в культуре народов, в сельской культуре, зачастую сложные события библейские, они воспринимались через призму обыденных занятий. Так, например, процесс создания мира ассоциировался с такими понятными занятиями, как гончарство или ткачество. Поэтому мы начинаем знакомство с библейскими образами в культуре народов именно с гончарного круга, то есть с сотворения мира. Но давайте подумаем о том, как библейские сюжеты попадали в предметы народной культуры, как они вообще усваивались среду. Дело в том, что сейчас мы все с вами умеем читать и писать. А даже в конце XIX века это было далеко не повсеместно. И как же библейские сюжеты попадали в народную культуру, в народную среду? Прежде всего, через храмы. Люди ходили на службы, смотрели на росписи, слушали проповеди священников. А далее передавали сюжеты из уст в уста. Так появлялась своеобразная устная Библия, не каноническая, апокрифическое писание, дополнявшееся различными сюжетами и подробностями, которых, может быть, и не было в Библии. Надо отметить, что Библия состоит из двух книг – Ветхого Завета и Нового Завета. В нашей выставке представлены обе части, и мы не стремимся проиллюстрировать Библию этнографическими предметами, а наоборот, наша задача – показать, как библейские сюжеты отражались в предметах народной культуры.
Любовь Геннадьевна, давайте спросим у ребят, слышали ли они вообще, что такое Ветхий Завет, Новый Завет, и чем они отличаются?
Я нет.
Я думаю, что Ветхий Завет – это завет, который очень давно написали, а Новый Завет написали недавно.
Угу. Я думаю, что ты, в общем-то, близок к правде, хотя есть некоторые нюансы, да? Любовь Геннадьевна, объясните, пожалуйста,
конечно,
ребятам.
Конечно, Ветхий был прежде, чем Новый. Фактически в Ветхом Завете описаны события до прихода в мир Спасителя, до Рождества Христова. А в Новом Завете уже события, связанные с приходом Спасителя в мир, то есть Иисуса Христа. Одной из важных частей Нового Завета является Евангелие. И здесь мы сможем с вами посмотреть на Евангелие 17 века.
Видели такие книжки когда-нибудь, ребята, древние, раньше?
Нет.
Нет.
А что в ней особенного?
Здесь такой красивый орнамент.
Шрифт очень древний.
Все нарисовано очень тщательно, да, ребята? Посмотрите. Сможете прочитать что-нибудь, что здесь написано? Первая буква гораздо больше всего остального шрифта. Она очень большая. И это какая буква?
В.
Это буква В, да. Итак, читаем. В.
Начале.
Начале.
Было слово.
А, я поняла. В начале было слово.
Совершенно верно. Вот так вот и начинается Евангелие, да? В начале было слово. Это те знаменитые слова, которые нам очень хорошо известны.
В начале было слово, и словам быть везде.
Действительно, слово является очень важным источником. Особенно для народной культуры, потому что многое
из веры переходило из уст в уста, а не из письменных источников, пересказывалось и переосмыслялось, дополнялось параллельными сюжетами. Народная вера, она не всегда догматична, но всегда очень сильна и искренняя. Многие сюжеты, представленные на нашей выставке, являются пересказом народного осмысления библейских сюжетов. И люди, читая Библию, слушая проповеди священников, посещая храмы, переосмысляли библейские образы, воспроизводили их на бытовых предметах. Именно этому библейским образом в народной культуре, их роли в быту и праздниках посвящена наша выставка.
Вернемся к нашему сотворению мира, сотворению человека. Итак, мы уже берем за основу идею сотворения мира как некий процесс, в частности, гончарный. Согласно народным представлениям, Адам, первый человек, был сделан из глины. Ну, по замыслу Господнему, весь мир должен был быть идеальным. Но не всегда оно так. Почему же так произошло? Как в народной культуре объясняли вот такое несоответствие? Дело в том, что когда глина только слеплена, какая она?
Она мягкая и податливая.
Абсолютно верно. И по народным представлениям, когда Бог слепил Адама, он оставил фигурку сушиться. В это время пришел черт и стыкал фигурку палкой. Так в теле человека появились болезни. Согласно другому представлению, Господь взял травы и эти раны травками размял и задел. Так появились в мире лечебные травы. Ну, все мы знаем, если поранишь колено или порежешь палец, лучше нет средства, чем приложить подорожник. Был у вас такой опыт?
Конечно, я всегда, когда я летом поранил колено, я брала подорожник и прикладывала его.
А раньше люди знали очень много трав, которые помогали и от более сложных болезней, чем просто пораненное колено. Так что вот эта вот история, рожденная на основе библейского сюжета сотворения человека, вошла в повседневную культуру народов. Где же Господь поселил первых людей, первого человека?
Я думаю, что на земле.
В раю.
Правильно. Господь поселил первых людей в раю. Давайте перейдем дальше и посмотрим, кого мы можем увидеть в нашем райском мире. Давайте рассмотрим, можно здесь остановиться. Кого мы видим в этих сценах?
Оленя.
Оленя. Кого
еще? Свинью.
Свинью. А кто между оленем и свиньей?
Верблюд.
Нет, это не верблюд. Вот олень, вот свинья, а посередине?
Лев.
Лев. А если в живой природе встретится лев и олень, что будет?
Лев сожрет, как бы скушает оленя, и оленю уже не жить.
Все правильно. А в раю у нас совсем другая ситуация. Дело в том, что в крестьянской среде рай представляли как место, где живут различные животные, и никто никого не трогает. Поэтому лев и олень могут совершенно спокойно находиться вместе, и никто никого не будет бояться. Всем хорошо и светло, и тепло, и уютно. А посмотрите, кто у нас наверху.
Адам и Ева.
Правильно. Первых людей Господь поместил в раю. То есть сначала Он поместил там Адама и повелел ему дать семена всем животным. Но не было среди них равного ему помощника, и Господь создал Еву. Согласно украинской легенде, когда-то, когда Бог решал, из чего же создать Еву, Он начал думать, если сделать ее из головы Адама, будет слишком мудрый. Если сделать из рук Адама, то возьмет его в руки. Если сделать из ног, будет бегать от мужа. И тогда Господь решил взять ребро с левой стороны, от самого сердца, чтобы сердечно любила мужа и всегда была у него под рукой. А наши Адам и Ева – это фигурки из вертепного театра. То есть это народный кукольный театр, представления которого давались в канун Рождества.
Ребята, вы когда-нибудь видели представление вертепного театра?
Я видела.
А где это было?
В кукольном театре.
А ты видел, Тихон?
Я тоже видел вертепное представление в центре Кичурград, где я занимаюсь.
То есть там сами ребята показывали представление?
Там взрослые преподаватели показывали представление детям.
Здорово, что эта традиция продолжается сейчас и что она вам знакома. Кого мы видим рядом с фигурками Адама и Евы?
Ангел, может быть.
Дело в том, что в раю первым людям разрешено есть плод от любого древа, кроме древа познания добра и зла. Но первые люди нарушили запрет. Да, вот мы даже можем видеть вазу со змеем-искусителем, который подтолкнул их к этому нарушению. И тогда Господь повелел ангелу своему прогнать Адама и Еву из рая в наш земной мир. Но народная культура всегда полна надежды. И согласно народным преданиям, архангел Михаил сближался с образом ангела, изгнавшего людей по воле Божией из рая. И по народным же представлениям, именно он научил первых людей возделывать землю и пасти скот. Ну, потому что в раю любое древо давало пищу, а в земной жизни им нужно было трудиться самим. Ангелы в народной культуре представлялись по-разному. Их можно было встретить на полотенцах, вы можете видеть. Это такой фантастический образ сочетания тела птицы, головы человека. А, ребят, вы видите изображение на этом полотенце? Что оно вам напоминает?
Древо, на котором я вижу образ, похожий на птицу, в то же время и на ангела.
Все правильно. Это один из видов, как в народной культуре представляли и изображали ангелов. В то же время, если вы посмотрите ниже на тарелках, каких ангелов видите здесь?
Давайте подойдем поближе и рассмотрим.
Тихон, скажи, пожалуйста, каких ангелов ты видишь на этих тарелках?
Я вижу полуптиц, полулюдей.
Но фактически это просто головы, человеческие головы с крыльями. В отличие от ангела на полотенце, у которого есть и руки, и ноги, и птичий хвост. Здесь мы видим только вот такую более сдержанную композицию.
Они похожи на херувиму.
Все верно. Дело в том, что существует несколько ангельских чинов, и каждому чину соответствует свой канонический образ. Такие образы крестьяне могли увидеть в храмах, когда приходили на службу. Что еще можно сказать о рае? Как правило, крестьяне представляли его как вечно зеленый цветущий сад или как город, находящийся в небе. Скажите, пожалуйста, ребята, а вы замечали, что зимой из города пропадают некоторые птицы? Как вы думаете, куда они улетают?
Я думаю, что птицы улетают на зиму на юг.
А почему?
Потому что перелетные птицы не умеют слишком долго находиться на морозе сильном, а на юге тепло.
Потому что на юге все тепло, а некоторые птицы не переносят холод. И на юге, конечно же, есть чем питаться.
А в крестьянской среде люди верили, что зимой птицы улетают в рай, поскольку там тепло и всегда царит мир.
И есть райские яблочки, наверное.
О райских яблочках поговорим чуть дальше. И весной они возвращаются обратно к людям. Давайте пройдем дальше и посмотрим, что у нас еще для вас приготовлено. Здесь вы видите две прялки с деревьями. А деревья эти непростые. Что вы можете про них сказать?
Мне кажется, что вот это вот как раз древо познания добра и зла.
Я думаю, что это древо жизни, потому что на одной прялке изображены птицы на дереве.
На самом деле вы оба молодцы и оба правы. Дело в том, что Господь посадил в раю два дерева – древо жизни и древо познания добра и зла. Вкусив от древа познания, люди лишились доступа и к древу жизни. И впоследствии в народной культуре оба этих дерева стали совмещаться и представляться как некое единое. Это был один из самых любимых образов, ассоциирующийся с продолжением жизни, благополучием и часто изображаемых на различных предметах, таких как прялки, подзоры, полотенец и обязательно использующийся в свадебной обрядности, поскольку именно свадьба – это вот главный праздник продолжения жизни, продолжения рода. Посмотрите, пожалуйста, на это полотенце. Что здесь написано? Кто из вас может прочесть?
Сие узор, славная птица, райская сирин.
Сирин.
Ну все, молодец, только ударение немножечко неправильно, да, Маргарита сказала.
Ничего страшного. Сие узоры, славная птица райская, сирин. То есть еще одно представление райских птиц как фантастического существа с крыльями, хвостом, руками и головой человека. А к вопросу о райских яблочках. Наверняка вы в сказках встречали мотив, когда царь посылает сына или главного героя в особый сад, где живет жар птицы или птица сирен. И там герой должен достать молодильные яблочки. Это как раз отголоски представления о райском древе, древе жизни с его особыми плодами. Но помимо райской темы, в Библии описаны и другие события. Давайте пройдем дальше и рассмотрим. Здесь мы видим домовую резьбу. Какие сюжеты вы можете назвать среди вырезанных? Ребята?
Я могу узнать дракона здесь.
На самом деле это не дракон, это изображение льва.
Странный лев.
Дело в том, что не было у русских крестьян льва под боком. Они воспринимали его изображение с церковных фресок и с книжной миниатюры, поэтому черты этого животного несколько искажены.
Как ты думаешь, Маргарита, на кого похож?
Он даже чем-то похож на волка.
Народные мастера совмещали знакомые им образы с незнакомыми, и так рождались фантастические существа. Почему же лев был одним из важных персонажей для ветхозаветных сюжетов? На это нам ответит один из апокрифов. Знаете ли вы историю Ноева ковчега?
Слышали ли вы что-нибудь, ребята, про Ноя и его знаменитый ковчег?
А про Великий потоп?
Про Великий потоп я слышала, про Ноя нет.
Дело в том, что в какой-то момент люди погрязли в грехах, разочаровали Бога. Он разочаровался вот во всем своем творении. Тогда он повелел праведному Ною построить ковчег, в который взять всю свою семью, это трех сыновей с их женами и свою жену, и всякой твари по паре, и достаточно запасов в них. Согласно апокрифу, в тот момент еще не было кошек. И дьявол вошел вместе с Ноем в ковчег, обратился мышью и решил погубить Ноя и всех обитателей ковчега, прогрызя пол. Лев это заметил, фыркнул и изверг из себя кошку, которая съела мышь. Так люди получили маленького льва. И с тех пор восприятие льва стало как некого защитника, оберега. И поэтому его часто изображали на конских дугах и на ларцах. Любя в крестьянской среде их даже называли котиками. Поэтому вот так библейский сюжет о Ноевом ковчеге и спасшем всех обитателей ковчега льве лег в основу домовой резьбы и ларцов. В частности, этот ларец, который вы можете видеть, 17 века.
Интересный такой красивый ларчик. Он сделан из бересты или из какого-то другого материала. В нем, наверное, хранили какие-то ценные вещи. Как вы думаете, ребята?
Нет, я думаю, что там хранили простую одежду.
Может, там хранили посуду?
Я думаю, что, возможно, разное назначение, но в любом случае такие вещи очень ценились, хранились и передавались из поколения в поколение. Поэтому более 4 веков спустя мы можем видеть его в музее. Пойдемте дальше. А знаете ли вы, кто такой Соломон?
Что-нибудь слышали?
Я ничего не слышал.
Я вроде бы тоже нет.
Хорошо. А такое выражение, как «Соломонов суд» или «Соломоново решение» вам известно?
Мне да.
А что оно означает?
Суд, вот нам рассказывали про суд, который был в древнем мире. И нам сказали, что это означает справедливый суд.
А вам совершенно верно объяснили. Дело в том, что Соломон был одним из величайших царей древности, признанным мудрецом, который, восходя на престол, попросил у Бога ничего для себя, но мудрости для того, чтобы вершить правый суд и делать так, как Богу будет угодно. И вот эти сюжеты, в частности, с Соломоновым судом, стали известным крылатым выражением, как показателем мудрости, верного решения, и также часто воспроизводились в предметах, в частности, в холмогорской резьбе по кости. Вот здесь мы можем видеть на этом ларце сюжет Соломонова суда. Суть сюжета в том, что у двух женщин примерно в одно время родилось по ребенку. Только у одной ребенок умер, а у второй остался жить. Матери стали спорить, чей же ребенок выжил. И их привели к Соломону для того, чтобы он как-то рассудил матерей. Соломон сказал, давайте разрубим младенца пополам и отдадим каждой по половине. Одна из женщин сказала, да, мудрое решение, а другая заплакала, пусть лучше ребенка заберет. Вторая женщина, чем он погибнет. Именно та и была настоящей матерью. Как вы думаете, правильно ли поступил Соломон?
Я думаю, да, потому что родная мать никогда не причинит зла своему ребенку.
Да, так действительно, любая мать в первую очередь заботится о своем ребенке, а потом о собственных интересах. Все верно, ты большая молодец.
А где изображен здесь Соломон?
Вот на крышке ларца он восседает на троне, а рядом две женщины и солдат с младенцем в руках.
Видели, ребята?
Да.
Да.
Красивая шкатулка, Северная резьба. А из чего это?
Кость.
Нет, наверное, не слоновая, как вы думаете? Или, может быть, еще из кости моржа часто вырезали?
Вероятнее всего, это кость моржа. Пройдемте дальше. Я вам покажу еще один очень интересный экспонат. Вы можете подойти поближе и посмотреть вот в эту маленькую витрину.
Так, что это? Ну-ка.
Что вот вы это видите?
Я вижу рыбу засушенную, на которой изображена Богородица и Иисус Христос.
Такая интересная икона получается прямо на рыбе. Это камбала?
Да, это камбала. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть или слышать такие?
Да.
Когда и где?
Камбалу я знаю, мне папа одни рассказывал.
То есть папа тебе рассказывал именно о рыбе камбалы?
Да, папа очень много рассказывал о рыбах, и еще я читал о рыбах.
А в чем ее особенность?
Камбала, она по форме плоская, и глаза на одном боку.
Все верно.
Это такая особенность рыбы, которая должна плавать недалеко от дна, испытывая такое большое давление воды, что вот веками, может быть, даже тысячелетиями она приобрела такую интересную форму. Представляете, как природа приспосабливает живые организмы под среду обитания?
А в народной культуре сохранился апокриф о появлении такой необычной рыбы. Дело в том, что когда когда архангел Гавриил пришел к Деве Марии и сказал, что она станет матерью Бога, что она родит сына, Дева Мария усомнилась, как такое может быть, и сказала, что это невозможно, как не может наполовину съеденная рыба ожить. И так, согласно народному преданию, появилась Камбала, потому что она плоская, как половинка рыбы. А конкретно эта икона уникальная. Дело в том, что существовал такой промысел. Чумаки – это люди, которые ездили из южных губерний, продавали зерно и привозили из Крыма соль. Торговали. Это был тяжелый промысел, опасный промысел. И когда дело удавалось, они давали какой-то зарок, обет, сделать что-то в случае успеха. И в частности, вот такую камбалу могли подарить храму или соляной крест в знак благодарности за помощь в трудах.
Соляной крест, что это такое? Есть ли он здесь на выставке?
Нет,
посмотреть его нельзя.
Дело в том, что соляные кресты очень плохо сохраняются, они рассыпаются, это все-таки кристаллы соли. И икона-то наша уникальная, да, и буквально пара на весь музей, я не знаю, есть ли аналоги в мире.
Как интересно, то есть это абсолютно уникальный экземпляр, который сохранился чудом, да?
Я хочу сказать, что он поступил в музей в 1906 году, и уже на тот момент собиратель отметил, что это уникальный образец, не встречающийся в других южных музеях.
Представляете, ребята?
Ой, редкость вы сейчас видите.
Да, просто уникальный экземпляр.
Вот это да. Я хочу посмотреть ее повнимательнее.
Давайте посмотрим. Интересно, а что это за краски использовались? Я все-таки думаю, что это, наверное, темперные краски, которые наиболее стойкие. Ведь их разводили на яйце и даже использовали при росписи храмов и при написании икон. Это темперные краски, Любовь Геннадьевна. Как
Но
вы думаете?
В музейной документации зафиксировано, как масляные краски.
Масляные.
Но, в принципе, возможно, еще дальнейшее исследование, возможно, оно внесет какие-то уточнения в наши данные. Вообще для православных людей было очень важно посещение храмов. Не только на праздничные службы, как рождественская или пасхальная, но и вообще поехать в дальний храм для того, чтобы помолиться святым, помолиться иконам, как-то найти вот этот путь к Богу, было очень важно. И совершив круг, мы можем вернуться снова к первой витрине и посмотреть, какие предметы здесь представлены. Это и ложки с изображениями храма, которые в качестве сувениров привозили из поездки, и корабль-бутылки, очень важный символ церкви, как Ноев ковчег, который спас первых людей и всех животных, так и корабль как символ церкви, спасающих людей в житейских бурях. Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо вам за активное участие в нашей беседе. И я надеюсь, вам будет что рассказать в школе о нашей выставке.
Благодарим, Любовь Геннадьевна, вас за интересную экскурсию.
Я очень много для себя узнала нового, и мне понравилось.
Я передам своим коллегам то, что выставка вызвала у вас интерес. Нам всем будет очень приятно, поскольку мы над ней долго работали.
Действительно замечательная выставка, которая интересна и взрослым, и детям, и особенно с таким замечательным экскурсоводом, как Любовь Геннадьевна. Я вас благодарю. Спасибо огромное. Я напоминаю, что сегодня по выставке «Библейские образы в традиционной культуре православных народов России» нас провела куратор этой выставки Любовь Геннадьевна Ганина. Ну, а нашими юными корреспондентами сегодня были
Тихон Беляев
и Маргарита Лебедева.
Ну, а с вами была Марианна Никольская. Всего вам доброго. До новых встреч. И увидимся на выставке. До свидания, ребята.
До свидания.
Всем счастливо.
Татьяна Кудрявцева.
Азбука Санкт-Петербурга.
Кунсткамера. Здание кунсткамеры. Приготовьте камеры. Будет фото для друзей. И это первый наш музей. Как начало изначал. Петр Великий открывал, утверждал. Чудес палата редкостями прибогата. Очень сложный был проект. Строили 16 лет. Запиши, коль имя внове. Автор зодчий Моторнови. Строить Петр ему доверил, а потом уж Кьявери, Гербель и Земцов втроем завершили этот дом. Здесь музей, библиотека, зал обсерватории. Им без малого 3 века, первые в истории. А коллекция росла, и кунсткамера жила. Истекались постепенно все куриозы в эти стены. Говорящие дощечки, костяные человечки, шишаки, опахала, птицы, рыбы, минералы, материалы о природе, о земле, небесном своде, раритеты разных царств и приметы их богатств. Тут работал Ломоносов. Припаси вагон вопросов и спеши сюда, в музей. Да возьми с собой друзей. Л. Летний сад. Перед вами летний сад. 3 реки его хранят. 1 фонтанка, мойка 2, 3 красавица Нева. И канал Лебяжий, справка, все зовут его Канавка. Дивный остров в виде сада, в круг бесценная ограда. 3 столетия дышит в нем, сад разбит еще Петром. Там дворец его поныне, а воздвиг дворец Трезини. Глянь, журавль и лисица, рак и щука, лев и львица, соловей, мартышка, косолапый мишка притаились в тишине здесь, в зеленой глубине, в заводе кленовой, памятник Крылову. Деньги собирал народ. Строил скульптор Петр Клод. А зверушек карнавал Агин нам нарисовал, друг ближайший Клод-то. Дивная работа. Обойдем со всех сторон. Вот невозмутимый слон, стрекоза, лентяйка и осел-зазнайка, ларчик, лжец, обоз, квартет. Мудрым басням 200 лет. Среди аллеи узорных клёна 2 изящных павильона. Обрати на них внимание. Чайный домик Шарлеманя, а кофейно создавал гениальный Росси Карл. В кружеве листвы скульптуры Аполлон, Сатурн, Амуры. Белый мрамор снежно чист. Тишина и птичий свист.
Татьяна Кудрявцева. Азбука Санкт-Петербурга. Читал артист Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Галина Дмитриенко. Редактор Марианна Никольская.